Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию Иркутского городского радиоканала Елену Станиславовну Зубри. Добрый день, Елена Станиславовна.
Добрый день.
Ну, по-моему, нет необходимости рассказывать вам, уважаемые радиослушатели, о Елене Станиславовне. Но, тем не менее, я хочу все-таки прочесть вам несколько выдержек из Иркипедии. Елена Станиславовна Зубри родилась в городе Порт-Артур Китайской Народной Республики, закончила школу номер 9 в Иркутске и поступила в Иркутский государственный университет, который окончила с отличием в 1972 году по специальности «История». С 1972 по 1983 годы работала в Иркутском областном краеведческом музее, вначале в качестве экскурсовода, а затем научного сотрудника и заведующей отделом. В 1983 году переведена на должность директора Иркутского областного художественного музея. За период работы Елены Станиславовны Зубри в качестве директора, а это 1983-2015 год, значительно расширилось культурное пространство музея, изменилась его структура, были созданы новые подразделения, велась реконструкция и техническая модернизация головного здания музея, усадьбы Владимира Платоновича Сукачева и усадьбы Гиндина. И вот результатом активной позиции в комплектовании фондов, архива и библиотеки музея стало их пополнение тысячами уникальных предметов, изданий, документов. Вот только художественных произведений собрание музея увеличилось с 13 тысяч до 24 тысяч предметов. Елена Станиславовна является заслуженным работником культуры Российской Федерации. И сегодня она продолжает работу в музее в должности заместителя директора по научно-методической работе. Ну, Елена Станиславовна, обычно достаточно сложно оценивать свою работу, ну, тем более на посту директора, ведь вам пришлось сменить таких корифеев музейного дела, как Алексей Дементьевич Фатьянов, Лидию Григорьевну Пуховскую. Вы пришли в музей, не имея такого административного опыта, как у них, да и лет-то вам было всего лишь 33. Ну, и тем не менее, у нас, у музейщиков, есть свои критерии успешности. Это, конечно, рост фондовых коллекций. За вашу деятельность на посту директора, как мы уже говорили, музей пополнился 11 тысячами уникальных музейных предметов. И вот как вы оцениваете свою работу по формированию вот нашей коллекции и какой коллекции лично вы уделили самое большое внимание?
Вы сказали, что я пришла в музей после таких корифеев, как Алексей Демич Фатьянов, Лидия Григорьевна Пуховская. Я вам хочу сказать, это имело свои положительные, очень большие положительные моменты. Почему? Потому что я боялась уронить планку работы этих людей. И тех, которые были до Фатьянова, это великолепные художники, Лебединский был, и Померанцев. И я хочу сказать, что от планки коллекции, как, насколько она высока и качественна, зависит все остальное, все остальные функции музея. И научно-исследовательская функция, и просветительская функция. Интересны выставки тогда, когда ты знаешь, что произведения, которые выставлены в экспозиции, дополняют твои знания о мире. Ведь искусство – это отражение нашего с вами окружающего мира. И если представлены ведущие художники, интересные художники, которые дополняют практически все части коллекции, а наша коллекция, она уникальна по своему составу. Я имею в виду ее географические рамки, Она объединяет и искусство русское, среди ценнейшие произведения древнерусского искусства, объединяет западноевропейское искусство, искусство Востока, Китай, Япония, Монголия. И я вам хочу сказать, что качественно выглядит и по видам искусства. У нас представлена живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство и по жанрам, конечно же, по жанрам. У нас все жанры практически, которые существуют в искусстве, представлены в нашем собрании. Это и портрет, это исторический жанр, это пейзаж. То есть коллекция необыкновенно самодостаточная и богатая. Несмотря на огромную выставочную деятельность, мы приглашаем выставки и приглашали всегда из разных стран, из разных точек местности России. Тем не менее, мы и из своей коллекции можем делать очень интересные самодостаточные выставки.
И все-таки я не получила ответ на вопрос, который задала вам. Какая коллекция, на ваш взгляд, для вас наиболее близка?
Наиболее близка, пожалуй, для всего научного персонала музея. Мы всегда говорим так, самодостаточная коллекция, самая крупная, значительная коллекция – это коллекция русского искусства. Поэтому результатом комплектования этой коллекции, результатом стали выставки русского искусства не только у нас в Иркутске, но и за рубежом. Русская коллекция вывезена была на демонстрацию в Японию, и Финляндия она побывала в Италии, да во многих странах мира, и везде она производила большое впечатление. И та глобальная научная работа, которая была произведена с коллекцией, сейчас породила к жизни удивительный генеральный фундаментальный каталог русского искусства 18-20 веков, авторами которых стали люди, более 50 лет отдавшие своей жизни, отдавшие работе с русским искусством. И я хочу сказать, что этот каталог генеральный фундаментальный, издать который сейчас собирается наш музей в первом квартале следующего года, авторами этого каталога стали Шемякина Софья Евгеньевна, заслуженный деятель, Людмила Николаевна Снытко, недавно ушедшая из жизни, и Грызлова Анастасия Анатольевна. Каталог будет знаковой работой, поэтому русское искусство для нас – это очень большая коллекция, и планка ее по художественному исполнению достаточно высока.
Насколько известно, комплектование этой коллекции началось еще в 70-е годы 19 века, и первым собирателем этой коллекции как раз и был Владимир Платонович Сукачев. Крупный общественный деятель, меценат, коллекционер, его имя носит наш музей. Вот, пожалуйста, расскажите тогда о формировании именно вот этой части коллекции русского искусства.
Вы знаете, среди русской коллекции есть, вернее, русского собрания даже, чтобы покрупнее это представить, есть несколько очень интересных коллекций, среди которых, вот я только вам назову одну коллекцию среди русского искусства, представленную в нашем музее, это коллекция российских академиков. Кстати, в коллекции Владимира Платоновича Сукачева, основателя нашего музея, его коллекция легла в основу организации Иркутского областного художественного музея. Так вот, более 30 работ художников были представлены академиками, произведениями наших академиков. Почему? Потому что академия – это высшая школа художественного образования, высшая школа педагогической художественной системы. Поэтому мы уделяли в последнее время, время где-то 80-е, начало 2000-х года, это как раз коллекции российских академиков. И в собрании, сейчас наше собрание академиков, присутствует более 300 имен академиков Российской академии художеств. И среди них такие академики, как Литовченко, Репин, Поленов, Шишкин, Брюлов, Глазунов, Грабарь, Грицай, Илтнерс, Лебедев, Назаренко, Петров, Водкин, Ромас – и Нестерова, Осовский, и, конечно же, Зураб Церетели, и Дубовской, и Зарубин. В общем, перечислять можно бесконечно, потому что более 300 имен академиков представлено. Среди них есть буряты-академики, такой талантливейший человек, как Даши Намдаков. То есть это люди, которые связали свою жизнь. Они академиками стали, потому что они закончили академию, потому что они получили в ходе своего творческого пути звание академиков. У нас в Иркутске мы сформировать смогли, как раз в эти годы, смогли сформировать монографические фонды таких академиков, которые составили славу Иркутской школы живописи и, в общем, монументального искусства, как, допустим, Анатолий Иванович Алексеев, это гордость наша, как Смагин Виталий Георгиевич и как Борис Тимофеевич Бычков. Были созданы монографические фонды иркутских академиков, которые мы делаем часто персональные выставки этим мастерам. Они в своем творчестве, вы понимаете, сделали великое, очень значительное, большое. Они смогли одними из, как бы сказать, своими лучшими произведениями отразить высочайшие достижения социалистической цивилизации. Это произведения, посвященные военной и гражданской героике, произведения, которые посвящены нашим свершениям, нашей жизни. И их персональные выставки, конечно же, заслуживают большое внимание, как и каталоги этих художников, трех академиков, которыми гордится Иркутская школа.
Вот на нашу с вами долю выпало участие в формировании коллекции музеев. У вас художественного музея. Вот у меня музей истории города Иркутска в 90-е, начало 2000-х годов. Мы с вами не понаслышке знаем, какими сложными были эти годы, когда денег еле-еле хватало на коммуналку и зарплату сотрудникам. Ну и, конечно, огромная роль в пополнении коллекции в этот период принадлежала, конечно, дарителям. И вот как вы справлялись с этой проблемой? Какие коллекции? И главное, от кого вот в эти трудные, сложные годы поступали в музей?
Ну, музей Иркутский всегда славился тем, в российском музейном мире, он славился тем, что у нас поддерживались десятилетиями, то есть длительное время связи с коллекционерами, с людьми, которые могли и дарили музею, как, например, Николай Кириллович Величко. Этот удивительный человек, который унаследовал художественную коллекцию своего дяди, доктора Величко, и раздарил всю его коллекцию по его завещанию лучшим музеям России. Среди них был Иркутский музей, более 2000 произведений он подарил Иркутскому музею. И среди них русская коллекция, западноевропейская коллекция. Среди них удивительные совершенно иконы, ценнейшие иконы 18-19 веков и предметы прикладного сакрального искусства. Я вам хочу сказать, что дарение как акт – это глубоко гражданское сознание своего места в этой жизни и желание оставить после себя то, что уйдет другим поколениям и будет воздействовать на это поколение в положительном моменте. Поэтому дарителями были не только коллекционеры, но даже отдельные граждане, которые просто дарили музей то, что могли подарить. Как, допустим, любитель искусства Серов из Москвы. Он побывал в нашем музее и оставил превосходные подарки, иконы, а также шведское стекло, изделие шведского стекла. Мы можем назвать десятки и десятки имен. Вот Величко мог подарить нашему музею более 2000 произведений искусства. Но есть люди, которые могли подарить, ну, последнее, что у них было, и для того, чтобы это жило в веках, произведение искусства. У нас были и люди, с которыми мы сотрудничали долгие годы, зная, что у них находятся, допустим, работы Бестужева Николая Бестужева, как семья Болеслава Сергеевича Шостаковича. И произведения Шостаковича находятся в нашей коллекции. Или как семья доктора Сапожкова, который длительное время лечил иркутян. Это был 19, начало 20 века. И мы смогли приобрести у него, у его семьи изделия фирмы Фаберже. Но очень много мы уделяли и работе с теми людьми, которые входили в наше так называемое образование. Образованием с служил благотворительный фонд. Чуть попозже он стал называться благотворительный фонд «Иркутский меценат». Возглавлял его удивительно образованный, удивительно интеллигентный человек Виктор Кузьмич Круглов. И мы благодарны всем членам благотворительного фонда. Вообще имена дарителей для музея святы. И благотворительный фонд сумел не только отреставрировать нашу русскую коллекцию графики, более 200 листов, начиная с 18 века эти листы, и заканчивая приобретением для нас работы академика Клевера. Подарили нам благотворительный фонд драгоценную ширму китайскую, лаковую четырехчастную ширму, которая сейчас является редчайшим, уникальным изделием китайского искусства в нашей коллекции. И подарили 13 превосходных портретов героев Отечественной войны, которые принадлежат перу Геннадия Кузьмина. То есть вот это вот их огромный вклад, помимо выставочной деятельности, то есть дары в нашу коллекцию, это уже то, как памятник об этих людях. Когда вспоминаешь того или другого дарителя, разговоры с ним, пожелания его, то, вы знаете, иногда возникает настолько теплое чувство к этим людям, что сложно выразить это словами. Надо смотреть, видеть и, возможно, через произведение искусств, подаренные ими, понять, почему тот или иной человек сделал такой гражданский акт в отношении государства, музея, то есть передал в дар произведение, дорогое для его сердца произведение. Но бывает и то, что, допустим, в нашу коллекцию поступают такие интересные, совершенно уникальные собрания, как, допустим, собрание музея Хайты, Хайтинского Переваловского завода. Более 4000 произведений искусства, изготовленных из фарфора, поступило в наш музей, когда завод был продан частным лицам. И тогда музей перешел в собственность государства в лице Иркутского областного художественного музея. Или уникальное произведение искусства, произведение, которое по заказу Химпрома, Усольского производственного объединения, были переданы нашему музею разными людьми. Дело все в том, что Усольский градообразующий завод Химпром в 1973 году заказывает ленинградским художникам произведение искусства, которое бы рассказали о Сибири, и хотели разместить во Дворце культуры Усолья. Работы были выполнены, причем выполнены, они были людьми, связанными с Академией художеств, это ее ученики, Кабачек, Мальцев и Тулин, они создали 3 произведения большемерных, посвященных истории Сибири, начиная от ее освоения, а также произведение революционного цикла, это произведение действительного члена Академии художеств Мыльникова, художников Николаева, Корнеева, и о современной Сибири было создано 4 полотна Френца, Труфанова, Полянского, Загонника. Все эти 4-10 произведений были выполнены. Они получили высочайшую оценку в ленинградских художественных кругах и были привезены в Усолье-Сибирское, чтобы стать прообразом будущей картины галереи Усолья. Но мечта не сбылась. Началась перестройка, картины потерялись из виду, потому что они хранились в разных местах, подверглись сложным природным таким вот климатическим и даже аварийным ситуационным моментом, когда были ошпарены кипятком из-за прорвавшейся трубы. Но люди, которые не были равнодушны, которые помнили о том, что эти работы были созданы и привезены в Усолье, они написали нам, мы выехали в Усолье, разыскали вместе с журналистами Усолья, журналистский корпус Усолья очень помог нам. Они разыскали эти работы, сказали нам, где мы поехали, и, в общем, люди, которые сохранили эти работы, несмотря на их состояние, и передали нам в музей, это было, конечно, актом большого значения. Работы мы отреставрировали в своей мастерской и представили на юбилей области в 2014 году. Сейчас эти работы периодически представляются на выставке. Это ценнейшее собрание из 10 большемерных полотен. То есть по-разному складывается судьба тех или иных произведений, которые поступают к нам. И мы помним дарителей, мы помним людей, которые которые передали эти произведения в нашу коллекцию, сохранили их.
Ирина Станиславовна, ну, я знаю, что вы автор многочисленных статей об истории нашего музея, о директорах музея, о руководителях Дудин, Фатьянов. Вот сейчас вы работаете еще над одной статьей, которая расскажет нам о уникальной коллекции Николая Бестужева, которая поступила от семьи Шостаковичей.
Да.
Откройте нам, вот приоткройте завесу вот ваших личных секретов над этой статьей. Вообще, почему вас эта тема так заинтересовала? И вообще, что это за семья такая, семья Шостаковичей? Для меня это непростой вопрос, потому что ведь я училась в Государственном университете, и моим преподавателем был Сергей Владимирович Шостакович. Я очень хорошо помню, как его такой очень красивый, статный на самом деле человек. И что меня поразило? Я помню, первокурсница, бегу в университет, опаздываю, значит, поднимаюсь на третий этаж, он идет впереди, и он передо мной, девчонкой, открывает двери и приподнимает шляпу. Я была в полной растерянности. Как так? Я вот только-только школу закончила, передо мной стоит мой преподаватель, который ко мне никак к девчонке относится. А как даме? Это же удивительно совершенно тогда для меня было. Ну и Борислав Сергеевич Шостакович, ваш супруг, к сожалению, он ушел из жизни. Это тоже мой преподаватель. Я горжусь тем, что на экзамене я получила 5 у него. То есть для вас эта тема, конечно, мне кажется, очень важна. И я надеюсь, что эта статья, она скоро будет вами написана. И все-таки вот о Шостаковиче. Несколько слов о этой семье.
Это очень интересный русско-польский род революционеров, русско-польской борьбы против самодержавия. Я вам хочу сказать, что попали они в Сибирь в 60-х годах 19-го столетия. Это Болеслав Петрович был Шостакович. Прошел он ссылку в Западной Сибири, потом Восточная Сибирь, Иркутск, но уже не ссылка, а поселение, без права въезда в столицу. Здесь, в Иркутске, он известен тем, что даже в 1902 году избирался на должность городского головы. Поэтому после Владимира Платоныча Сукачева, с которым он был тесным образом знаком. Просто работая в нашем архиве, музейном архиве, я наткнулась на письмо Болеслава Петровича Шостаковича о коллекции Краеведческого музея и о его работе с группой, несколько человек их было, ученых того времени, по приведению коллекции Краеведческого музея, музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества в порядок. То есть каталогизация, чтобы не сохранить это собрание все. Об этом Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, это была особая аура ученых, причем больших ученых, которые занимались исследованиями Сибири и ближайших стран. И эти ученые сделали много для того, чтобы Сибирь стала более, стала, в общем-то, частью государства российского. И одним из консерваторов, то есть хранителем музея Восточно-Сибирского отдела, был Болеслав Петрович Шостакович. А вот председателем Восточно-Сибирского отдела, которому подчинялся музей, был Владимир Платонович Сукачев. Этих людей связывало очень много. Но, во-первых, обе семьи были многодетные. И жены Шостаковича и Сукачева, они были удивительно образованными людьми для того времени, знали несколько языков, были превосходными пианистками, портнихами. Этим, допустим, жена Шостаковича, Варвара Шостакович, она, собственно, зарабатывала на жизнь семьи, потому что не хватало средств. И дети дружили, и они семьями дружили. И вот именно Вовсорга предлагает работать Шостаковичу Владимир Платонович Сукачев, потому что он знает его исследования в ссылке в Западной Сибири, угольных месторождений, а также исследования этнических групп различных народов Западной Сибири и его статьи в записках, в известиях Восточно-Сибирского отдела географического общества. Вы знаете, письмо меня привлекло внимание. Пожелтевшие страницы, бисерный почерк Болеслава Петровича о том, каких трудностей стоило и каким образом, по какой методике была произведена запись, счет всех коллекций отдела. И он отчитывается. И вдруг, когда я читаю письма Владимира Платоновича Сукачева своему сыну Борису, я прочитываю, что недавно получил письмо от Шостаковича, тогда Сукачев был уже в Петербурге, и он пишет, что труд, который требовал 5 лет, чтобы всю огромную коллекцию Восточно-Сибирского отдела учесть, каталогизировать, то есть, а это значит определить, измерить, записать, дать инвентарный номер. Они сделали, это группа ученых, всего лишь за несколько месяцев, почти за 1 лето. Он был потрясен такой работой, и, конечно, эта работа имела огромное значение. Сейчас вот эти вот каталоги, которые были составлены учеными Восточно-Сибирского общества, они сохраняются в библиотеке, редчайшей, уникальной библиотеке Краеведческого музея. Почему? Потому что это музей, который вырос из музея отдела, географического отдела, и поэтому он обладает уникальнейшими коллекциями, уникальнейшей библиотекой. И вот эта вот история содружества, деловых связей и единой заинтересованности, и демократических взглядов этих двух людей меня заинтересовала. И я решила написать об этих двух людях, отдавая как бы, ну, в большей степени материал, посвящая Болеславу Петровичу Шостаковичу. Тем более, что в этом году исполняется 240 лет с момента организации Восточно-Сибирского отдела географического общества.
Елена Станиславовна, к сожалению, смотрю на часы и вижу, что время нашей передачи подошло к концу. Поэтому я с вами прощаюсь. Благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти сегодня сюда к нам, в студию городского радиоканала. Ну и, конечно, пожелать вам замечательных новых статей, новых открытий.
Спасибо, это очень интересно.
Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была заслуженная работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева в 1983-2015 годах. Сегодня заместитель директора музея по научно-методической работе Елена Станиславовна Зубри. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.